Олег Волков. Под снегом. Том 1. Глава 1. Труп в зимнем лесу. Розвольни. Низкие широкие сани легко скользят по хорошо протаренной колее. Зимняя тайга в раннее утро по-своему прекрасна. Столетние сосны обступают узкую дорогу, словно сказочные великаны. Белый снег толстым ватным одеялом укрывает землю, свисает пушистыми клочками с широких ветвей. Небо на западе по-ночному все еще темное. А вот на востоке с каждой минутой наливается все больше и больше синевой. Очень скоро из-за горизонта поднимется прекрасная Ягера. Золотистые лучи повелительницы дня немного согреют стылую землю. В столь ранний час тайга была бы еще прекраснее, если бы не было так страшно. Кимон Винар, 12-летний парень, зябко поежился. Страшно настолько, что в груди завис жутко холодный, еще более тяжелый снежный ком. Только папе Кимон покосился на спину отца, лучше не говорить. Да и виду не подавать, засмеет. Из-за стволов исполинских сосен то и дело вылетает, будто выпрыгивает волчевой. Кажется, будто серые хищники совсем рядом, не успеешь глазом моргнуть, как из засыпанных снегом кустов метнутся серые тени. Это еще неизвестно, успеет ли отец выхватить из-за спины ружье и пальнуть хотя бы разок. Конь Бурка словно чует страх Кимона. Бурые уши то и дело нервно елозят туда-сюда. Ноздри коня то и дело широко раздуваются, наружу то и дело вылетают облачка белесого пара. «Не дрейф, сынок!» Отец оглянулся через плечо. «Это только кажется, будто волки близко совсем. На самом деле далеко они. Да и не дураки серые, чтобы возле города рыскать».
«Я знаю, отец», – сдавленно ответит Кимон.
Слова едва не застряли в горле, а сердце испуганно сжалось. Что бы там родитель ни говорил, а все равно страшно. На всякий случай рука в толстой меховой рукавице придвинула ближе топор. Острое лезвие с массивным обухом на серой прочной рукоятке. Какая-никакая, а все защита. Только-только начался февраль, последний месяц зимы. Голодно волкам. Вот они и осмелели, откочевали поближе к городу. Говорят, серые хищники могут запросто напасть на одинокого путника. Как на грех, ехать не так уж и близко. Рано утром, едва из ночной темноты проступили очертания дороги, отец вместе с Кимоном отправился на делянку. Обычно за дровами ездить далеко от дома не нужно. Ничеево город маленький. Достаточно отъехать на полкилометра от ворот, как тебя со всех сторон обступит глухая тайга. Но в прошлом году городской глава постановил мещанам и прочим обывателям рубить лес только на месте будущей железной дороги. Витусы-инженеры, говорят из самой Навиры, столицы империи, лично разметили неугодные деревья. Вот и пришлось отцу с Кимоном тащиться не ближний свет на другой конец города. Одна радость – пошлин платить не нужно. Тихий шорох и скрип. Кимон слегка качнулся, розвольни свернули на едва приметную отворотку. Вздох облегчения белесым паром вырвался наружу через едва приоткрытые губы. Кимон сдавленно улыбнулся. Слава великому создателю недалеко осталось. Но Кимон нахмурился, глаза едва не выскочили из орбит от удивления. Что это?
«Папа, папа, смотри!» Кимон резко распрямил спину. «Там от дороги недалеко стоит кто-то!»
«Да мало ли кто там стоит!»
Плечи отца недовольно дернулись.
«Папа, да он голый совсем, не шевелится даже!»
Отец дернул вожжи на себя. Розвольни резко остановились. И в самом деле, недалеко от дороги, возле высокой толстой сосны, стоит человек. Даже в предрассветных сумерках видно, что на нем нет даже рукавиц. Неприкрытая голова и голая грудь.
«Ладно, пошли глянем, что это такое?»
Розвольни под отцом тихо скрипнули. «Папе очень не хочется куда бы то ни было смотреть. Не приведи, великий создатель дойдет до полиции. Не хочется, но надо». Кимон спрыгнул следом за отцом. Валенки тут же провалились в снег. «Закон тайги суров. Сегодня не поможешь ты, завтра не помогут тебе». Из-за толстых сосновых стволов вновь выпрыгнул волчевой. Конь Бурка пугливо переступил копытами. Рука в толстой меховой рукавице тут же подхватила с розвольней топор. Кимон нервно оглянулся. Пусть остро заточенный кусок железа почти бесполезен, что против стаи серых хищников, что против таежной нечисти, зато отполированная до блеска рукоятка в крепко сжатой руке придает уверенности. От страха дрожат колени. Кажется, будто из-за каждого ствола на тебя пялятся желтые голодные глаза. Однако Кимон с тупым упрямством шагает за отцом. Валенки с оглушительным шорохом то и дело проваливаются в глубокий снег. «Превеликий создатель!» Отец замер на месте и рывком стащил с головы мохнатую шапку. «Отмучился, душа грешная!»
«Папа, за что его так?»
Кимон выглянул из-за спины отца. «Человек возле толстой сосны не просто голый, а совершенно голый. На нем нет даже исподних штанов. Причем он даже не привязан к дереву, а просто стоит. Белёсые руки будто обнимают шершавый ствол, а голова...» Кимон опустил топор. Обух ткнулся в коленку. «Голову незнакомец держит прямо, словно живой человек.
Широко распахнутые глаза запорошены снегом. На ресницах тонкой белой тушью осел иней.
«Благородный», – прошептал Кимон.
«Сам вижу», – буркнул отец.
Тело незнакомца упитанное и рыхлое, на животе хорошо видны жирные складки, черная бородка, клинышком и тщательно ухоженные усы. Это не борода деда Пимена, у которого волосы торчат во все стороны сразу. Ну а главное – руки. Очень чистые, мягкие ладошки с гладкими ногтями, никаких мозолей и бородавок. Точно Витус.
«Превеликий создатель», – зашептал отец, – «спаси и сохрани нас».
«Папа?»
– Кимон глянул на родителя.
«Неужели это оно? Проклятие Нишранов?»
«Да, сынок, оно самое».
Голос отца дрогнул.
Вот уже и до благородных добралось.
Глава вторая. К черту на рога. Две парафиновые свечи на бронзовом литом канделябре заливают прихожую съемной квартиры неровным желтым светом. Зима, раннее утро. С улицы через окна кухни и гостиной в квартиру проникает лишь слабый свет фонарей. Туран Атиноу, чиновник сыскной полиции, остановился перед запертой дверью. Теплое пальто на меху укутывает тело и руки. На ногах вместо щегольских ботинок или офицерских сапог самые настоящие валенки. Пусть и дорогие, по меркам простых обывателей. С резиновыми подошвами, но все равно валенки. Зимы в снорке суровые, первый же мороз выбил из головы дурь. Еще тогда, в конце ноября, Туран поспешил переобуться в валенки, а то и без ног остаться недолго. Так, Туран распахнул небольшой кожаный портфель. Кажется, ничего не забыл. Ключи на месте, тонкие черные перчатки на месте, походная канцелярия, бумага и чернильница на месте. Можно смело отправляться на службу, так сказать, во всеоружие. Вместе с меховой шапкой Туран стащил с полки толстые теплые рукавицы. Вот теперь точно все. Осталось провернуть пару раз рукоятку дверного замка и задуть свечи. Только вместо этого Туран замер на месте и прислушался. Туран не простой обыватель, а мастер, человек со сверхспособностями. Как эмпат, он не может читать мысли людей, зато чувствует их эмоции на расстоянии до 20 метров. Если закрыть глаза и немного сосредоточиться, то эмоции других людей замелькают перед внутренним взором еще ярче, еще отчетливей. В квартире под Тураном живет Витус Ямор, чиновник из канцелярии губернатора. То ли финансовый инспектор, то ли почетный попечитель чего-то там. Туран улыбнулся с закрытыми глазами. Витус Ямор тоже собирается выйти из дома. Только в первый рабочий день недели он страдает от похмелья. Голова чиновника гудит, как чугунный колокол, и едва не раскалывается от неслышного звона. Больше всего Витусу Ямору хочется принять лекарство, не меньше половины бутылки чего покрепче, и завалиться обратно спать. Но нельзя, служба – это святое. Мастер Шандар, губернатор Снорской губернии, и так регулярно делает ему замечания. Но это ладно. Фокус внимания сместился чуть в сторону. Вот она, коварная женщина. Туран чуть нервно вздохнул и почти плавно выдохнул. Простейшая дыхательная гимнастика помогла унять нервы. Коварная женщина стоит возле закрытой двери своей квартиры и ждет. Она полностью оделась и готова выйти на лестничную площадку хоть сейчас. Только она не делает этого. Ей жарко и неудобно, от напряженного ожидания плечи ее затекли, а сумочка оттянула руку. Но больше излишнего тепла ее терзает страх пропустить, проворонить, упустить. Уши роковой женщины настойчиво и внимательно улавливают малейший шум с лестницы, а правая рука, в теплой варежке, нервно сжимает дверную ручку. Впрочем, Туран кисло улыбнулся, чего и следовало ожидать. Способности эмпата, возможность улавливать эмоции других людей, очень здорово помогает Турану в его работе чиновником сыскной полиции. Причем помогает очень сильно. Насколько ему известно, на всю Тиллуру, огромную империю людей, он единственный мастер, который гоняется за уголовниками и прочими нарушителями закона. Все прочие предпочитают делать карьеру в органах государственной власти и не пачкать руки уличной грязью. В свое время сверхспособности сделали из Турана простого деревенского паренька, персонального дворянина и представителя правящего класса Тиллуры. По этой же причине он добровольный сирота. По окончании Раконского университета, куда принимают подростков только со сверхспособностями, Туран так и не вернулся в родную деревню и порвал все связи с родственниками. «Ладно, пора идти». Туран распахнул глаза. Огоньки парафиновых свечей послушно погасли. Дверь на лестничную площадку отворилась с тихим шелестом. Лязг ключей и треск дверного замка разнеслись по лестничной площадке, словно раскаты грома. Туран невольно улыбнулся. Даже с открытыми глазами, без малейшей сосредоточенности, можно почувствовать, как душа коварной женщины на втором этаже засверкала от радости и предвкушения. Детская игра в пятнашки, ей-богу. Туран в последний раз энергично дернул запертую дверь. Ключи со звоном провалились в передний кармашек кожаного портфеля. Дверь квартиры номер 7 на втором этаже растворилась в тот самый момент, когда Туран вступил на лестничную площадку.
«Доброе утро, мастер Атиноу!»
Ислара Шандар приветливо улыбнулась.
«Доброе утро, Вигора Шандар!»
Туран в ответ вежливо склонил голову.